Трир, город на краю света и последнее пристанище обладателей проклятой крови, захвачен войсками Ордена Инквизиции. На земле людей больше не осталось безопасного места для таких, как Лизабет Сандберг. Дорога мертвых, тайный сумрачный путь, находится под угрозой разрушения. Сумеют ли выжившие маги отвоевать себе место для жизни, свободы и любви, или надежды больше нет? Мария Фир. Архив Сандбергов. Книга вторая. Дорога мертвых. Том второй. За вечными горами. Глава первая. Донния сжала холодными пальцами узорчатые перила балкона и вновь с тревогой взглянула на синеющие вдали верхушки вечных гор. Над их крутыми склонами медленно ползло к закату раскаленное майское солнце. Глубокую небесную синь кое-где нарушали сизоватые перистые облака, похожие на небрежные росчерки лохматой кисти, сделанные от неудовольствия художника столь безупречной синевой. До темноты было еще несколько часов, но эльфийка с самого утра испытывала смутное беспокойство. В большой королевской зале водяные часы по капле отчитывали последние минуты и, мелодично зазвенев, перевернулись, начиная новый час. Донния вздрогнула. Ей пришло в голову, что хрустальный перезвон означал конец чьей-то жизни. Момент, скрывающий за собой начало неизбежных перемен. Со стороны вечных гор тянулась невидимая и неосязаемая тьма. Люди вновь учинили какое-то зло и тем самым отравили тонкий эфир, пронизывающий ткань бытия. Изящная светловолосая эльфийка с лучистыми голубыми глазами была младшей дочерью верховной жрицы. В свои 33 года Донния выглядела едва ли старше юных послушниц в храме Ньир, но все же пользовалась их уважением и уже имела собственных учениц, которых обучала начальным заклинаниям целительства и магической защиты. Кроме того, ей было доверено помогать принцу Лориону с его коллекцией экзотических животных. И девушка находила это занятие весьма приятным, пока в одной из роскошных золоченых клеток не оказалась птичка-оборотень. Пойманная на склонах вечных гор охотниками дочь правителя птиц заставила принца позабыть обо всех других питомцах. День за днем, несмотря на увещевания родителей, Ларион добивался взаимности от своей пернатой пленницы, но та была непреклонна. Стоило принцу только показаться на глаза, прекрасная девушка оборачивалась птицей и норовила клюнуть или ободрать когтями любого, кто посмел приблизиться к вольеру. Королева не раз просила Донию убедить принца в том, что удерживать в заперти оборотни небезопасно, что рано или поздно правитель птиц узнает, куда подевалась его дочь, и задумает отомстить эльфам. Но как ни старалась жрица, юноша упрямо стоял на своем. Птичья девушка притягивала его несговорчивостью, потому как разительно отличалась от всех придворных эльфиек и развратных лунных жриц, готовых по первому слову исполнять любые желания молодого эльфа. В свою очередь, принц упрашивал Донию оказать воздействие на своенравную птаху, и она металась меж двух огней, не зная, кого же ей слушать, и с тоской вспоминая беспечную жизнь в замке хранителей. Заслышав за спиной тихие шаги, Донния вновь почувствовала, как связаны между собой и как похожи судьбы ее и несчастной пленницы. Да, жизнь жрицы нельзя было назвать простой, но все же до недавнего времени в сердце ее продолжала жить надежда. На балкон башни, венчающей западную стену дворца, вышел принц Ларион. Худощавый эльф, 19 лет от роду, в расшитом жемчужном нитями камзоле, серых брюках и высоких, плотно облегающих стройные ноги, сафьяновых сапогах. Жрица почтительно кивнула ему и вновь устремила взор в сторону границы с миром людей. Быть может, это не эфир, а она сама была отравлена тягостными мыслями о будущем, а оттого любое облако на небе и любой звук воспринимался ею как дурной знак. Что могли сотворить люди в темном лесу, на самом краю света. Насколько знала Донния, по ту сторону гор лежало угрюмое графство из черного камня со странным именем Трир. И места те много десятилетий не знали ни войн, ни набегов. «Все, чего я добился за месяц», — задумчиво произнес принц, крутя в руках серебристо-серое перо. «Пара сброшенных перьев и несколько шрамов. Любая девушка королевства уже давно была бы моей». Донния знала, что при первых попытках знакомства птица наградила юношу рваными царапинами на обеих руках. «Отпустите ее, ваше высочество», — тихо попросила жрица, качая головой. «До встречи с ней вы были добрым и чутким, но теперь в вас просыпается нечто иное. Оборотни — это не просто красивые зверюшки, их интеллект, возможно, превосходит наш с вами».
«К чему мне ее интеллект? Всех моих питомцев я люблю за красоту и необычайность, а вовсе не за разум. И ее полюбил за красоту. Но вы с матерью не желаете понять этого и обвиняете меня в жестокости». Принц тронул жрицу за плечо и заглянул ей в лицо.
«Вы лишили ее свободы. Разве это не жестоко?» Светлые небесные глаза Донии были преисполнены отчаяния.
«Я не собираюсь держать ее в клетке всю жизнь. Как только она согласится стать моей, у нее будет все самое лучшее во дворце. Роскошное платье, драгоценные камни, слуги, все, что пожелает ее сердце. Такой красоте место в королевских покоях, а не среди унылых скал и облезлых деревьев. Прежде я никогда не встречал таких упрямых питомцев. Ах да, и среди эльфиек все тоже оказывались сговорчивыми».
Он перегнулся через перила, и ветер растрепал его легкие рыжеватые кудри. «Ее родители, должно быть, страшно переживают», — начала была жрица, коснувшись рукава эльфа, но тот стряхнул ее руку и прищурился.
«Все родители всегда переживают, сестра Донния, так уж они устроены, и мои, и твои, не исключение. Когда ты станешь матерью, ты тоже будешь метаться день и ночь, независимо от того, что будет происходить с твоими отпрысками. Я не обижаю эту хрупкую птичку, не ломаю ей крылышки и не связываю веревками. В ее клетке самые лучшие блюда, и птичьи, и эльфийские. И для начала я хотел бы только поговорить с ней. Неужели ты находишь это проявлением жестокости? Или же просто исполняешь просьбу моей сердобольной матери?»
Эльфийка вздохнула, ничего не ответив.
«Раз уж мы заговорили о детях и семьях», — вдруг вспомнил Ларион и загадочно улыбнулся. «С моими просьбами и послушницами храма ты, наверное, совсем не успеваешь готовиться к собственной свадьбе. Я хочу, чтобы ты была веселой в этот день. Во дворце давно не было хорошего праздника и большого пира».
Солнце стояло еще высоко, да и ветер на балконе дворца был теплым, но все же Донния поежилась от пробежавшего по спине холодка. Помимо всего, что легло на ее плечи в последнее время, надвигалась еще и неизбежная свадьба. Мысли о ней жрица старательно заталкивала на самое дно сознания с самого начала зимы, с тех пор, как король и принц во всеуслышание объявили девушку невестой первого королевского рыцаря. Свадьба могла состояться еще в начале весны, но жениха Донии назначили руководить военной операцией на восточной границе с орками.
«Я готовлюсь, ваше высочество», — прошептала девушка, опустив глаза.
«Ты думаешь о нем?»
— облокотясь рядом с ней на перила, поинтересовался принц.
«Всегда»,
— еле слышно ответила Донния. Ложь царапала ей горло и обжигала глаза. Собеседник истолковал ее реакцию по-своему и потрепал ее по плечу.
«Талимар вернется с победой, как всегда. Не смей сомневаться в нем»,
— уверенно заявил Ларион.
«Не сомневаюсь», — сказала жрица и тряхнула головой, отгоняя подступившие слезы.
«Надеюсь, когда придет пора жениться вам, по эту сторону Вечных Гор будет покончено с войнами, и невесте вашей не придется тосковать в ожидании вашего возвращения и свадьбы».
«Вот еще!» — фыркнул юноша, поправляя пояс, к которому были приторочены искусно выделанные ножны с великолепной эльфийской саблей внутри. «Если не будет никакой войны, так я устрою ее. Захвачу другую сторону гор, заставлю людей подчиниться моей власти».
Глаза принца, бронзовые, с черными крапинками, как у дикой лесной кошки, сверкнули в солнечных лучах неподдельным азартом. Донния через силу улыбнулась.
«Триединое государство Веллирии распалось на куски. Захватить их графство по отдельности не составит большого труда. Если бы не проклятые орки, отец давно бы уже занялся землями людей вновь, они обширны и весьма плодородны, а из людей получаются послушные и выносливые рабы, тем более теперь, когда эти жалкие недоумки сами же истребили своих сильнейших магов».
Жрица кивнула, украдкой поглядывая вниз, в сторону сада, что окружал храм лунной богини Ньир. Там, среди причудливых раскидистых ветвей, покрытых нежной майской зеленью и первыми бутонами, едва заметно перемещалась серая тень. «С орками будет покончено. Ваш отец считает, что это вопрос нескольких недель», — сказала девушка и сделала шаг назад.
«Да», — весело подтвердил принц. «Талемар обещал привезти мне пару замаринованных орочьих голов и какую-нибудь тамошнюю зверюшку. Ты уходишь?»
«Позвольте мне идти. Хочу спуститься к деревьям в саду храма и удостовериться, что их плевали сегодня». Донния мягко поклонилась.
«Позволяю, сестра Донния. Делай, что должно, и не забудь побеседовать завтра с моей птичкой. Эта тварь хорошо слушает тебя. Я вижу по ее глазам».
Жрица стремительно сбежала вниз по винтовой лестнице. Ее тяжелые шелковые одежды, плотно облегающие грудь и свободно не спадающие от талии до самой земли, развивались подобно трепещущим на ветру флагам. Келлард терпеть не мог томительного предзакатного ожидания. Для путешествия на ту сторону Вечных гор ему требовалась непроглядная ночная тьма, но день никак не думал кончаться. Эльф выбрался из уютного подземелья в сумеречный сад и пытался развлечь себя прогулкой среди вековых деревьев, плетеным кружевом обнимающих храм. Опустив голову, призыватель теней медленно шел по извилистой мраморной дорожке и смотрел, как капли смолы, похожие на золотистое вино, стекают по стволам. Донния выскочила из боковой аллеи внезапно, запыхавшаяся и взволнованная. Задев мокрые ветви с бутонами, осыпала подол струящегося платья градом водяных брызг.
«Что ж», — посмотрев на девушку, тихо усмехнулся маг, — «не самый худший способ скоротать время до захода солнца».
Как бы он хотел прямо здесь и сейчас поймать ее в объятия и прильнуть губами к бархатистой, восхитительно пахнущей коже. Но было нельзя. Указом короля Донния была назначена невестой первого рыцаря, и встречу с ней приходилось скрывать во мраке подземелий. Поначалу тайна будоражила влюбленным кровь, но спустя несколько месяцев превратилась в досадную помеху. Смертные устроены так, что всегда желают большего и большего, этим они разительно отличаются от обитателей сумрака. Маг тяжело вздохнул и чинно предложил Донии локоть, чувствуя сквозь ткани одежды ее тепло и нетерпеливое биение сердца. 70 ступеней. Прошептала она, сжимая его запястье и пытаясь привести в порядок дыхание.
«Достаточно, чтобы обдумать ваше недостойное поведение, сестра Донния», — ехидно сказал он.
«Надеешься, что я опомнюсь?» Девушка на миг прильнула щекой к его плечу. «Ни за что». Они пересекли небольшую круглую площадку с увитым плющом фонтаном и свернули на темную, всю заросшую диким виноградом тропинку. Здесь эльф, наконец, притянул подругу к себе, запустив руку в ее стянутую лентами прическу.
«Ты ведь дочь верховной жрицы и командующего хранителей?» Он внимательно посмотрел на ее дрогнувшие губы и прикоснулся к ним обжигающим поцелуем. «Ты обещана рыцарю, и тебе не пристало бегать к какому-то забытому богами изгнаннику за порцией мужской ласки».
Она мгновенно вспыхнула, и Келлард с удовольствием наблюдал, как в ее негодующем взгляде сталкиваются задетая гордость и желание немедленно заполучить то, зачем она прибежала. У нее не было ни малейшего шанса вырваться из его цепких рук.
«А ты?» —
жарко выдохнула она ему в лицо. Ты нарушитель границы. Если кто-то узнает, где ты бываешь, тебя немедленно схватят и будут допрашивать, как предателя короны.
Можешь передать своему драгоценному принцу? Эльф нащупал и потянул ленту, удерживающую шелковые волосы Донии. Что мне очень и очень страшно. Так страшно, что я совершенно не в силах засыпать один, без очаровательной жрицы под боком.
Девушка разомкнула губы, чтобы возразить, но он тут же впился в них поцелуем. Ее плечи окутала мягкая волна распустившихся волос. Она попыталась сопротивляться, опасаясь, что гуляющие по саду послушники или прихожане могут ненароком заметить их вдвоем. С трудом оторвавшись от него, Донния прошептала.
«Нельзя рисковать всем, что у тебя есть».
«Иногда можно», — возразил мужчина и подхватил ее на руки, прижав к себе.
Улыбнувшись, он начал спускаться в подземелье храма по старым осыпающимся ступеням.
«Почему? Почему ты делаешь это? Рискуешь?»
Девушка с нежностью провела ладонью по его щеке.
«Меня слишком привлекает награда», — ответил Келлард, осторожно опуская ее на ноги возле крепко запертой полукруглой двери.
Массивные створки послушно распахнулись, повинуясь взмаху руки мага, и эльфы оказались в полумраке просторной обители колдуна. Прежде здесь располагались хранилища и тайные лаборатории храма Ньир, но впоследствии их перенесли в новые подземные постройки, а угрюмые подземелья выделили тому, что осталось от гильдии призывателей теней, потерявшей почти все свои укрытия на стороне людей. В полном молчании влюбленные добрались до его покоев, но едва лишь дверь спальни закрылась за ними, девушка обняла мага и принялась целовать, медленно, чувственно и обстоятельно, создавая на короткое время хрупкое равновесие между ними. В воздухе повисло зыбкое и дрожащее натяжение, что-то сродни загадочной тишине и мерцающему пару в колбе алхимика перед тем, как случается оглушительный взрыв. Келлард смотрел на нее и не мог выдержать силы ее дара, прикрывал глаза. Донния словно приносила в его убогую подземную келью сгусток ослепительного света. Девушка прервала долгий поцелуй и едва заметно вздохнула. Сейчас она непременно произнесет слово или фразу, что неизбежно станет катализатором, и тогда произойдет то, что на время лишит их рассудка и, вполне вероятно, когда-нибудь погубит обоих. Келлард знал об этом, но не мог остановить ее, как не мог прекратить движение собственных рук по краю выреза платья к спрятанным под шелком плечам.
«Твой жених еще не вернулся?» — хрипло спросил маг.
«Зачем ты каждый раз напоминаешь мне о нем?»
В зрачках Донни отразился свет одинокой свечи, что была закреплена на стене в медном подсвечнике.
«Быть может, хочу удержать тебя от очередной ошибки», — прошептал эльф кончиком пальца, дотронувшись до ее влажных губ.
«Ты ревнуешь?» —
тихо спросила она. В ее голосе прозвучала плохо спрятанная надежда. Келлард покачал головой.
«Сестра Донния, разве наша встреча похожа на исповедь? Я не готов к столь серьезным откровениям».
Она досадливо сжала губы, чуть отстраняясь и внимательно разглядывая его лицо.
«Тебя ведь волнует, что я помолвлена. Разве так сложно однажды признать этот факт?»
Маг усмехнулся, вновь подтянул ее к себе, провел по ее шее и ключицам, запуская кончики пальцев под упруго натянутую ткань, а затем одним рывком обнажил ее плечи и грудь.
«Я ученый и признаю лишь проверенные факты. Сейчас меня волнуешь ты, а не этот законченный идиот, умудрившийся уйти на войну с орками, даже не испробовав собственную невесту».
Он стащил платье и отбросил прочь, попутно покрывая ее нежную кожу поцелуями.
«На войне ведь и умереть можно ненароком».
Девушка дрожала от его прикосновений, каждый поцелуй отдавался в ней тихим, прерывистым вздохом. Покончив с ее изысканным бельем, прикрывающим темнеющие соски и низ живота, маг поспешно избавился от собственной одежды и обнял ее снова. Она раскрылась ему навстречу, прильнула пылающим телом к нетерпеливо сжимавшему ее любовнику и коснулась губами его уха.
Спаси меня от этой свадьбы, Келлард. Укради меня, спрячь в сумраке.